Максим Зависимый. Мы слушаем очередную переведенную спикерскую Бенни Якова с семинара «Духовный путь». Это спикерская о первом, втором и третьем шаге, о шестом шаге, как мы работаем над дефектом характера страх. Частью четвертого шага является очень важный вопрос. Какие действия я делаю для того, чтобы скрыть свой страх, чтобы подавить страх? Когда мы говорим о действиях, которые мы делаем, чтобы подавить свой страх, точно такой же вопрос мы задаем себе. Какие действия мы делаем для того, чтобы скрыть или подавить все остальные чувства, которые нам тяжело чувствовать? И есть разница между тем человеком, кем я на самом деле являюсь, когда я себя принимаю, когда я себя вижу и живу, будучи настоящим, и между образом, которым я хочу, чтобы видел окружающий мир. И разница между вот этими образами – это и есть те действия, которые я делаю, чтобы скрыть свои чувства, свои страхи. Когда я пытаюсь скрыть свои чувства или свой страх, мой страх или вот эти какие-то другие некомфортные для меня чувства, они только усиливаются. Страх, он самым естественным образом заставляет нас брать контроль. Когда я работаю над своим контролем, я должен работать над своими страхами. У меня нету способа работать напрямую над контролем. Мне нужно работать над своими страхами. Потому как то, что меня заставляет брать контроль, это мой страх. Если у меня есть тревоги, беспокойства, какие-то паранойи, то это тоже все происходит от страха. И когда я не занимаюсь своим страхом, у меня может развиться паранойя. Разница между паранойей и страхом, что в паранойе есть также и одержимость. Мы находимся в одержимости страхом. Я полностью одержим страхом. Все мое существо пропитано страхом. У страха есть также и здравая его часть, здравая пропорция. Это то ощущение, то чувство страха, которое меня не парализует, которое мне сигнализирует о том, что, может быть, я что-то не то делаю, и я могу жить вместе с этим. В четвертом шаге есть еще очень важный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Как я реагирую, когда я нахожусь в страхе? Это важный вопрос по отношению ко всем другим чувствам тоже, но для страха это особенно важный аспект. Страх – это то, когда я чувствую угрозу. Я начинаю чувствовать угрозу, когда мне кажется, что мне не на кого положиться, когда я один, наедине с жизнью, и мне постоянно кажется, что что-то должно произойти. У меня, как у зависимого, ощущение, что что-то должно произойти, это вообще мое частое ощущение. Я часто это чувствую. Если даже ничего не происходит в моей жизни непредвиденного, я все равно могу ощущать, что что-то должно произойти непредвиденное. Мне иногда скучно чувствовать вот этот покой. Мне нужно чем-то заниматься. Мне нужно о чем-то думать. И вот это ощущение, что что-то должно случиться, вот это ощущение, вот эта угроза, ощущение страха, на самом деле это меня очень сильно заполняет. Я начинаю торчать на этом, это как наркотик. Я переполнен страхом, это заполняет. Меня заполняет само ощущение, что я должен чем-то заниматься, я должен за что-то переживать, ведь это на самом деле заполняет. Выздоровление — это жить в этом моменте, здесь и сейчас, и обращать внимание на действия, не на чувства, на действия. Программа не обещает мне освобождения от каких-то волнений, переживаний, трудностей, которые я должен проходить. Моя проблема как зависимого, когда начинает что-то происходить, я чувствую страх. И я начинаю бесконечно заниматься этим. Я захожу в одержимость самыми обычными вещами. Программа — это программа действий. В нашей программе ставится большое ударение на то, что я делаю в своей жизни. Программа обращает мое внимание на то, что я должен сделать здесь и сейчас, какими должны быть мои действия здесь и сейчас. И это не столь важно, что может произойти в будущем или что произошло в прошлом. Когда я на самом деле выздоравливаю, у меня есть следующая индикация. Я могу проживать ситуации, поступать правильно, несмотря на то, что я чувствую, на то, что другие люди делают, на то, что я ощущаю, на то, что мне пусто или мне не пусто, чего я хочу или чего я не хочу, я проживаю ситуацию, я делаю правильные действия. Несмотря на вот эти ощущения и чувства. Духовный рост человека проявляется в том, что несмотря на вот эти чувства и на вот эти болезненные ощущения, несмотря на его духовную болезнь, человек продолжает делать действия, он способен делать действия, которые происходят не от болезни. То есть духовный рост проявляется в том, что человек не руководствуется болезнью в своих действиях. И иногда это могут быть очень простые вещи, такие как заниматься своим ребенком, пойти помыть посуду или пойти на работу. Самое главное для меня – это не заниматься одержимо, что же я чувствую, что же я чувствую, что же я чувствую. И мне очень важно увидеть свои привычки, какие у меня выходят действия в те моменты, когда я боюсь. И чем больше я занимаюсь самим собой, чем больше я нахожусь в самоконцентрации, тем больше я занимаюсь болезнью, тем больше я проваливаюсь в болезнь. Бог и программа хотят от нас, чтобы мы вышли из самих себя, из своей самоконцентрации. Я называю это развестись со своей болезнью, развестись со своей самоконцентрацией, как развод в ЗАГСе. Это не означает, что я понижаю важность болезни. Это не значит, что я игнорирую существование болезни. Нет. Это не означает, что я осознанно стараюсь зайти в какой-то самообман, что как будто бы болезни нет. Я имею в виду, что мне важно жить, исходя из выздоровления, а не из болезни. Мне необходимо в действиях руководствоваться не болезнью, а выздоровлением. То, что очень сильно разгоняет мой страх, это то, когда я концентрируюсь вокруг одного и того же. Я застреваю в чем-то. Я занимаюсь одним и тем же. Я застреваю в этой ситуации. И я не могу оставить, я не могу припоручить. Я не могу отказаться. И почему мне настолько тяжело отказаться от своих эгоистичных желаний и припоручить вот этот предмет моей одержимости? Потому как я занят тем, что будет. Я занят результатом. Я пытаюсь контролировать результат. Программа мне говорит, препоручи результат своих действий. Не действие. Мне нужно сделать действие и препоручить результат. И в этом заключается разница между контролем и ответственностью. Когда я пытаюсь контролировать, я постоянно занят результатом. В ответственности я делаю необходимые действия, только свою часть и препоручаю результат Богу. Я препоручаю всю свою жизнь Богу, я препоручаю результаты своего выздоровления, свой духовный рост Богу, я препоручаю свою болезнь Богу. Я препоручаю свои ожидания. Я препоручаю свои ожидания от выздоровления Богу. И если я этого не делаю, то у меня нет смирения. Если я сижу со стопером или с каким-то индикатором и пытаюсь понять, насколько я выздоровел и какой мой духовный рост, то это очень далеко от выздоровления. Каждое утро я встаю и я спрашиваю Бога, что я должен сделать сегодня, чтобы поддерживать свое выздоровление. Я стараюсь не заниматься тем, какие же у меня результаты моих действий по программе. Потому как это заводит меня в самоконцентрацию. Это одержимость самим собой, своими результатами. И слава Богу, у нашей программы нет ни начала, ни конца, и никто нам не дает никаких удостоверений об окончании выздоровления. И часто меня спрашивают, скажи, Бенни, а я выздоравливаю или нет? И я отвечаю на это, что послушай, если ты работаешь по шагам, если ты посещаешь группы, если ты делаешь служение, то все великолепно, то все прекрасно, ты выздоравливаешь. Все остальное – это мой эгоизм. Особенно, когда мы заходим в соревнование, что означает выздоровление. Моя откровенность заключается в том, что когда я иду спать, я очень точно знаю, что происходит. Я сплю со своей откровенностью, и я не могу себя обманывать. Так кто знает, на самом деле выздоравливаю я или нет? Зависимость – это болезнь скрытия. Мы хотим скрываться. Зависимость – это болезнь самообмана и обмана. Если я постоянно занят, чтобы скрыть и подавить свои чувства или то, что у меня происходит внутри, это означает, что, может быть, мне кажется, что я выздоравливаю, но на самом деле именно в такие моменты моя болезнь сильно прогрессирует. Моя болезнь выражается не в том, что я проживаю в своей жизни и какие ситуации я прохожу. Моя болезнь заключается в том, скрываю ли я то, что у меня происходит внутри или нет. То, что мы проживаем в жизни, мы это проживаем. Но именно то, что я скрываю, то, что у меня происходит внутри, это моя активная болезнь. Моя болезнь заключается не в том, что я теряю контроль над собой и действую, исходя из дефектов. Моя болезнь заключается в том, что я хочу скрыть это. Болезнь начинается тогда, когда я теряю контроль над собой и действую, исходя из своих дефектов характера. И я начинаю злиться и ненавидеть себя, почему я действую, исходя из дефектов характера и теряю контроль.
אז מה זה גורם לנו? הנה עוד פעם לרדת על עצמי, לנסוע את עצמי, לחוס על עצמי.
Это не приводит меня к прогрессу. Меня это приводит к тому, что я еще больше злюсь на себя, еще больше ненавижу себя, я еще больше жестокий с самим собой. Это отбирает у меня надежду. Мне кажется, что у меня нету шанса. Моя вера рушится. Еще и очень часто, если мы находимся в болезненном окружении, то нас еще и будут очень сильно давить за это. Мой духовный рост заключается, когда я перестаю бояться самого себя, вот этих своих проявлений. Духовный рост заключается тогда, когда я перестаю бояться брать на себя ответственность за те части, которые являются моими. Вся программа заключается в том, что мое счастье, мой духовный уровень, он зависит от контакта с Богом. Он не зависит ни от одного человека. И очень может напугать тот факт, что не существует человека в этом мире, который причиняет мне боль и страдания. То, что причиняет мне боль и страдания, это мои дефекты характера. Почему настолько страшно это увидеть и осознать? Потому как мне придется брать за это ответственность. Мне придется брать ответственность за недостатки, за то, когда мои дефекты характера проявляются. Мне важно осознавать, что я не дурак и не плохой. Мне важно осознать, что я больной человек. Мне надо увидеть, что работает неправильно. Когда я нахожусь в страхе, мои реакции это или самооборона, или я начинаю оправдываться, или я начинаю доказывать, или я начинаю атаковать. Это меня никуда не продвигает. Вместо того, чтобы сфокусироваться на проблеме, на своем дефекте характера, я начинаю распространяться на других людей, я ищу виноватых, я оправдываюсь, я вообще в неправильном направлении. Моя болезнь хочет, чтобы я постоянно смотрел вокруг. Самое большое чудо, которое со мной произошло в программе, это то, что вне зависимости от того, счастлив ли я или несчастлив, вне зависимости от того, полон я или пуст, доволен я или недоволен, спокоен я или неспокоен. Я знаю, что это все не зависит от того, что у меня есть, и не зависит от того, кто находится рядом. Это не зависит от окружающего мира и людей. С этим нет никакой связи.
חסר לי זה בזה, ורק אם יהיה לי זה בזה, אני אמושר.
Приходит болезнь к зависимому человеку и говорит: смотри, вот только если у тебя будет это и вот это, и только если будут вот эти люди в твоем окружении, вот тогда ты будешь счастлив. И вот, например, я хочу, чтобы у меня появились отношения. Здравым подходом это будет увидеть, что готов ли я на самом деле к отношениям. Правильно ли для меня сейчас, чтобы у меня были отношения. И мне нужно быть достаточно взрослым в своем выздоровлении, чтобы переживать некоторые травмы и некоторые разочарования. И мне нужно уметь решать конфликты. И мне нужно искать компромиссы. И вот в этот момент, когда я прихожу к этому уровню готовности, правильный человек окажется рядом. Это отличается от того, когда я начинаю одержимо искать отношения, исходя из страха быть одному. Когда я руководствуюсь своим страхом, у меня начинаются попытки контролировать. Мои попытки контролировать – это то, когда я говорю Богу, как это должно быть. В каждой области жизни я хочу говорить Богу, как это мне нужно, как я хочу это видеть. Вместо того, чтобы принять то, что должно произойти, я хочу предопределять Богу, что должно случиться. И вот именно из-за вот этого желания, что я хочу контролировать, я также нахожусь в страхе. Контроль — это то, когда я говорю, что и как должно происходить. Капитуляция и принятие — это противоположность от контроля. Капитуляция и принятие — это принять то, что есть. Знаете, я скоро уже, наверное, около 30 лет нахожусь в программе. Я до сих пор еще не видел ни одной пары, у которой все было бы гладко. И знаете, программа позволяет нам проживать такие ситуации вместе, поддерживая наши отношения, которые, если бы мы пошли к любому нормативному психологу, он нам скажет: ты знаешь, у вас вообще нет никаких шансов быть вместе. Что вы вообще делаете вместе? Наша программа приходит и говорит: послушай, если ты будешь сфокусирован на своей части и только на ней, на своих дефектах, на том, что ты должен делать в отношениях, и если ты будешь смотреть на отношения как на место для духовного роста и для служения, то это все поддерживает наши отношения. И ты будешь проживать вот эту боль роста. И, конечно же, отношения — это одно из самых болезненных мест. Но Но с другой стороны, если я нахожусь в отношениях своей самоконцентрации, со своими дефектами, и я хочу, чтобы было так, как я хочу, и я хочу, чтобы было так, как мне постоянно хочется, то это будут очень много боли и страданий. Это будет самой тяжелой вещью в моей жизни. У меня не будет области в жизни, которая приносит мне больше боли, чем это. Большая трагедия начинается, когда люди считают, что они верят, но они на самом деле не препоручают и не отпускают. Я могу долго разговаривать о том, как это прекрасно, вера и Бог, и как все это хорошо. Но на самом деле, если я не препоручаю, если не отпускаю, то у меня нету веры. У меня нету возможности доверять. Я на самом деле не уверен, я не доверяю. В нашем третьем шаге мы работаем над нашим страхом. И в нашей программе есть одна молитва, которая пришла на самом деле из нашей программы. Она написана в третьем шаге. Остальные молитвы, они не пришли из программы. В источнике, да, который лежит наша программа, она написана в третьем шаге. Даже молитва о душевном покое, она не пришла из нашей программы. Я прихожу в третьем шаге к Богу и говорю: «Господи, я хочу подключиться к Тебе, но мне тяжело, я не уверен». Из-за того, что я переполнен страхами, я не способен препоручить Тебе вот эту проблему, или свой брак, или воспитание детей, или свои семейные отношения, или свое экономическое состояние. Из-за того, что я переполнен страхами, я не готов препоручить тебе свое духовное состояние, свое эмоциональное. Программа мне говорит, что мне нужно препоручить свое душевное состояние в руки Бога. Ни один человек не мог что-то изменить в моем душевном, духовном состоянии. Я был пропитан этим страхом. Ни один человек не мог ничего с этим поделать. И так начинается концепция 12 шагов, что мы говорим: у меня есть духовная болезнь и должно быть духовное решение. И программа мне говорит в третьем шаге, что я препоручаю свою жизнь Богу. И когда я начинаю препоручать свою жизнь Богу, это не означает, что я должен перестать чувствовать страх. Потому как когда я препоручаю свою жизнь Богу, я начинаю чувствовать бессилие. И это, наоборот, может увеличить мое ощущение страха.
אז כתוב בצד 3, אלוהים יעשה עבורנו את מה שאנו לא מסוגלים לעשות עבור עצמנו. מה זה אלוהים?
И в третьем шаге написано, что если я сделаю это, если я припоручу свою жизнь Богу, то Бог сделает с ней для меня то, что я не способен сделать для себя. Что означает, что есть вещи, которые я не могу сделать для себя сам? Это не означает, что я физически не способен этого сделать. Нет. То, что я не способен что-то сделать для себя своими силами, это означает, что на протяжении долгих лет я поступаю все равно по-старому.
И что?
Я не могу сам решить прожить эту ситуацию. Я не могу прийти к духовному покою с этой проблемой. Я не могу прожить эту ситуацию в здравомыслии. Я не могу вести себя там конструктивным образом. Моя дорога не работает. Вот это означает, что я не могу сделать своими силами для себя.
אז מה אנחנו אומרים? אנחנו באים לאלוהים, אומרים לו, תראה אלוהים, אני הלכתי בשיטה שלי לפתור את הבעיה.
Я прихожу к Богу, и я говорю, Господи, я долго шел своей старой дорогой, своими путями для того, чтобы решить эту проблему.
Это שיטה של שליטה, נכון?
Мой способ решить проблему – это контроль.
אני עסוקה באיך זה צריך להיות.
Я занят тем, как это должно быть.
תקשיבו טוב, קחו את מה שאני אומר לכם, כמה אתם עסוקים בחיים שלכם לכתוב איך החיים שלכם צריכים להיות? כמה אתם עסוקים?
Если я хочу увидеть, что делает со мной страх, мне нужно заметить, сколько энергии я трачу на то, чтобы моя жизнь соответствовала моему сценарию, чтобы моя жизнь была такой, какой я хочу ее видеть. Сколько я энергии трачу на то, чтобы моя жизнь соответствовала вот этому образу, который я сам у себя нарисовал в голове. Сколько энергии я трачу на то, чтобы другие люди должны делать так, как мне хочется, как я от них ожидаю. Не только каким я должен быть, но и какими они должны быть. Я трачу на это грандиозное количество энергии. Иногда мне кажется, что у меня есть контроль над моими детьми, ведь я их должен воспитывать, нет? Но на самом деле я стараюсь руководствоваться в воспитании своих детей следующей концепцией, что у моих детей есть их уроки, которые они должны прожить. Я не могу спасти их от всех жизненных трудностей и уроков, которые они должны пройти. Но если я буду выздоравливать по программе, то у меня будет меньше истерик. Я буду более духовный человек, более здравый человек. Я буду меньше в самоконцентрации. Я не буду думать в таком ключе, что почему вы мне это делаете, почему вы делаете это именно мне. И почему мне так трудно с вами.
דבר שהוא בעצם על אנושי, שאני לא עכשיו מתחבר למקום הרגשי של ההורה.
мои дети чувствуют, что со мной происходит что-то очень хорошее, и что я не подключен вот к этому чувственному и истеричному месту, и что я действую очень истерично и одержимо по отношению к ним. Это делает меня аттрактивным человеком, чтобы ко мне дети пришли и посоветовались со мной, как с наставником. Чтобы мы могли поговорить о том, что им делать в жизни. В выздоровлении по 12 шагам, как в любой духовной программе, нету такого понятия, как провал или неудача. В выздоровлении по программе у нас всегда есть только процесс. Есть один провал на духовной дороге. Это то, если я постоянно занимаюсь результатом. Как это должно быть? Но если я принимаю то, что есть таким, как это является, как, таким, каким это есть, это успех. В любой области жизни. Моя часть болезни заключается в том, что я постоянно занят тем, как поменять реальность. Я постоянно занят, как поменять окружающих людей, окружающий мир, потому как я недоволен. И вместо того, чтобы менять всю реальность, менять окружающий мир, контролировать окружающий мир, приходит программа и в третьем шаге предлагает мне припоручить свою жизнь Богу. И если я готов это сделать, то Бог сделает для меня то, что я не способен сделать для себя.
שאם הוא יכול לשים את הפרוג'קטור על החצי כוס המלאה ועל ההתקדמות ולא שלמות שלא קרה לו ניסות בחיים.
Я не знаю ни одного зависимого, который бы начал смотреть на то, что у него уже есть. Я не знаю ни одного зависимого, который повернул свой прожектор на то, что у него уже есть, который начал рассматривать и благодарить за то, что у него уже есть, и у него не произошли чудеса в жизни. Он получил все, что ему нужно. Это может быть не то, что он хочет, но это то, что ему нужно. И какое чудо делает со мной третий шаг? Та ситуация, которая год назад меня разваливала на куски, я вдруг могу ее прожить. Тот страх, который год назад парализовал меня, я могу его прожить. Может быть, в моем окружении ничего не поменялось, но что-то поменялось у меня внутри. У меня образовалась вера. Я подключен к Богу. Я не беру контроль. Я живу в смирении, в капитуляции. Я живу в каком-то смирении, и я понимаю, что вот эта ситуация, это слишком тяжелая ситуация для меня, и я не могу там справиться собственными силами. И мне необходимо присутствие в жизни силы более могущественной, чем моя. И я сейчас имею в виду именно Бога. Я препоручаю в свою жизнь и проблемы Богу не для того, чтобы Он решил так, как мне хочется. И я препоручаю свою жизнь и проблемы Богу, потому как я сам своими силами с ними не справляюсь. И я не даю никакие команды Богу, как это должно быть решено. Я не препоручаю какую-то проблему или какой-то страх Богу, и я не говорю ему, сделай это так, как мне хочется. Подумайте, сколько энергии и времени мы теряем на то, чтобы стараться командовать другими людьми. Это все происходит от того, что я реагирую, исходя из страха. Если я чувствую угрозу над какой-то областью жизни, я там буду реагировать из страха. Я реагирую из страха, когда я не способен принять бессилие, когда я не способен сказать: «Господи, я Тебе благодарен за Твою поддержку, за то, что Ты до меня дотронулся, и я на самом деле бессилен перед этой ситуацией». Для меня самая важная вещь, Господи, это моя чистота, это мое здравомыслие, это равновесие. Это то, что я должен отдавать от себя своему окружению. И меня жизнь научила тому, что самое важное для меня на сегодняшний день — это мой контакт с Богом. У меня нету ничего более важного в этой жизни. Почему я так говорю? Потому как если я буду лишен контакта с Богом, я стану опять чудовищем, которое будет руководствоваться страхом. Не важно, сколько лет я чистый. Зависимость — это не болезнь наркотика или не болезнь употребления. Зависимость — это не болезнь, которую можно вылечить чистотой, которая исчезает, если человек остается чистый. Зависимость — это духовная болезнь. Это болезнь чувств. Это болезнь моих реакций, это болезнь страхов. Это болезнь моих реакции на страхи. Если я не живу в подключении к своей душе, в подключении к Богу, в подключении к откровенности, если я не обращаю внимания на ситуации, в которые я захожу, и я потом очень сильно сожалею, я буду находиться в болезни. Я в этих ситуациях реагирую болезненно. Мне нельзя там находиться. нормативный человек попадает в эту ситуацию, он потеряет контроль, он потеряет равновесие на 5 минут или на час. Зависимый человек будет торчать в этом целый год. И что делать, и как делать, и может быть четвертый шаг переписать, и как же быть теперь? Так зачем мне попадать в эту ситуацию, что я потом должен переписывать четвертый шаг? Мне нужно осознать, что я ограничен, что я не могу находиться в этих ситуациях, которые приводят меня к болезненному поведению. И если я начинаю пытаться контролировать, это то же самое, как человек на кресле-каталке, он будет стараться ходить без костылей. Я не способен, я ограничен своей возможности контролировать. Это заводит меня в неуправляемость и в болезненное поведение. Потому как я пытаюсь делать вещи, на которые я не способен, которые больше меня. Например, я для себя в своей жизни я принял решение, что дети — это сила более могущественная, чем я. Я не могу их контролировать. И это не является сбросом ответственности. Конечно же, я продолжаю делать свою часть. Но результат не в моих руках. Когда я начинаю пытаться брать контроль, когда я начинаю заниматься своеволием, когда мне кажется, что это в моих руках. Реальность заключается в том, что у меня нет контроля над результатом, у меня нет контроля над другими людьми. Единственное, чем я управляю, это своими реакциями, своими действиями в жизни.